Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Напоминаю, что она идет по вторникам в 19:00, говоря проще, в 7 часов вечера. Идет каждый вторник. Передача «Любовь и верность» – это передача о семье. Ну, о всех тех жизненных обстоятельствах, которые способствуют созданию семьи, ее сохранению, деторождению, воспитанию. Ну, понимаете, этот ряд можно продолжить. Ну, я сказал сейчас слово «деторождение». С деторождением, как многие из нас, из постоянных и не обязательно постоянных слушателей этой передачи догадываются в нашем Отечестве, как и в Европе в целом, увы, в христианской Европе, в бывшей христианской Европе, по-разному теперь можно уже говорить, неважно. И вот на днях состоялся, это раз в год бывает, помимо отдельных специальных сессий и мероприятий, состоялся съезд Всемирного Русского Народного Собора, председателем которого является Святейший Патриарх Кирилл. Ну, многие знают о работе этой организации, много лет она уже существует. В этот раз тема основная Всемирного Русского Народного Собора, ну, была близка нашей передаче, вернее, так скажем, все-таки скромно мы были близки к теме, к этой речь шла о сбережении нашего народа, русского народа в самом широком смысле, о народосбережении. Ну, если еще проще, то, в общем-то, о деторождении, конечно. Или, говоря сухо, о демографии. Ну, в общем, о том и другом, третьем, и о состоянии семьи, конечно. Поэтому не упомянуть об этом я не могу. Ну, конечно, слышали мы и установочную речь, да и многие из вас, транслировалась по православным телеканалам, показывали и по телевидению вообще, ну, правда, частью, конечно, не весь собор, но православное вещание должно было, интернет, оповестить всех нас о том, что происходило. Мы слышали все, я был в этом зале Храма Христа Спасителя, доклад Святейшего Патриарха Кирилла, такой мощный, как всегда, он очень хорошо говорит, как многие из вас знают, высоко и духовно, мощное наставительное слово, которое заставляло и задуматься, ну и, наверное, как всегда, начать жить по-другому. Тем, кто еще не начал, беречь свои семьи, рожать детей. Ну, звучали, конечно же, разные выступления. Бравурного было немного, потому что проблемы с этим есть. И о них рассказывали прямо люди, депутаты Государственной Думы, руководители фракций, министры, вот, известные ученые. Потом были семинары до и после тоже. вот с такими людьми. Ну, в общем, все это были, конечно, приехавшие из разных мест нашего необъятного отечества и за границей, в первую очередь и нашего зарубежья, Малороссии, Белоруссии, активные православные люди. Ну, и вот говорилось в одном из выступлений, я уже ближе к нашей передаче, что, конечно, и законодательство в нашем отечестве не очень, мягко говоря, способствует деторождению и укреплению семьи вместе. Ну вот, например, известное, о чем мы говорим в последних передачах не только мы не якаем тут в любви и верности, это грядущие, очевидно, его примут, страшный просто, потому что было тут прямо совсем на днях слушание в Думе, одно из последних общественное, о законе о семейном насилии, который вот ведет группу депутата Оксана Пушкина, она же телеведущая, такая известная, против нее мы тут подписи собирали, вы знаете. Ну, мы это многие православные люди, опять-таки, словом «мы», я называю всех нас, и вас, радиослушатели, и нас в этой студии сидящих, и не только. Вот, страшный закон совершенно, о нем мы много говорили, но тут, понимаете, еще навалилось. Помимо этого насилия в семье, прошу еще раз понять, поскольку нам придется писать, как это было 2 года тому назад против Шлепков, письма президенту с просьбой не подписывать этот закон, когда Дума примет, что этот закон не о насилии над женами, ну, редко бывает, что и жены, конечно, мужьями считают насилие, вот. Такие законы в нашем отечестве были при советской власти, есть сейчас. Это и хулиганство, и телесные повреждения, это и те же побои, которые шлепки. Но есть и еще разные. Вот, не буду перечислять, мы тут все-таки не на вечернем занятии юридического факультета того и иного. Но есть и, естественно, милиция, прокуратура, она теперь полиция, правда, что еще лучше, органы опеки и масса других организаций, которые могут проверить, прийти. Кстати, уже приходят, проверяют, как вы знаете, и иногда уже слишком. То есть по типу ювенальной юстиции. Все это есть. Поэтому этот закон пресечет традиционное воспитание. Вот для чего он направлен. Там любопытнейшие положения есть. Просто я даже не знаю, говорит ли, потому что правильно или неправильно я понимаю на этих слушаниях. Ну, можно оказаться, конечно, таким, как бы, критиком-обскурантом, но там любопытные вещи. Там есть и сексуальное насилие. Ну, это, ведь вы понимаете, что это такое? Нет. А вот я вот услышал, ну, по крайней мере, не от авторов закона, а от комментаторов, что, например, оно запретит воспитывать ваших детей или дочь в девстве. Ну, это же насилие, запрещать вступать в сексуальные отношения. Ну, наверное, до планки, до половой 16 лет настаивать нельзя будет. Можно будет как-то ограничивать. Я так думаю, я не знаю, как закон должен сочетаться с другими законами. Вот, ну, а далее как? Ну, как же можно? Вот, это же насилие над ребенком. Что же сдерживать его? То есть вы понимаете, о чем речь? Там много вообще такого в законе. Там такое же психологическое насилие. То есть это ужасно. Но тут вот выступает с докладом комиссии собора и говорит нам о том, что грядет и закон новый о культуре. Ну, по части культуры имеется в виду художественная культура различная, Министерство культуры. Страшное абсолютно, которое снимает все рамки, абсолютно все либерализирует. И дозволяет делать что угодно практически. Ну, вот проще говоря, чтобы вы понимали, там такой пункт, уже были слушания тоже, такой пункт, что ежели, например, вот что будет осуществлено, если будет, опять-таки, что хотели все наши либералы, о чем мне говорили в спорах, о всех этих безобразных выставках, типа «Осторожно, религия», спектаклях страшных, ну и так далее. Вы знаете, вопрос вам это известен. Ну, если вы купили билет, например, на выставку или кинотеатр, там, скажем, на Матильду, да, кто, слава богу, не идет, или на какой-нибудь спектакль жуткий, что еще хуже, богохульный, то все, двери закрылись, дальше там может происходить что угодно, никакого оскорбления прямо так уже на слушаниях было, тоже чувство верующих не может быть, вот такой закон. Ну, давайте не будем сейчас вдумываться, что там еще может быть тогда, если двери закрыты, билет куплен, и как это соотнесется с другими пунктами нашего законодательства, Конституции. Но это дело не в этом. Дело все в том, что оказывается, что на фоне всего этого, другого и третьего, разрабатывается Министерством образования посвящение. И тем же Минкультом, опять-таки, вносится, но он даже не вносится, это не закон, да, нормативный документ это называется. Ну, как бы документ к действию. Вот сейчас ждут, когда примут один закон, вот этот новый закон о культуре снимутся рамки, и тут же культурный норматив школьника называется, нормативный документ. Но вот это, братья и сестры, вообще страшный документ. В общем, прямо непосредственно, пока кто-то будет думать, тут родитель, там опека, тут директор кинотеатра, тут, не знаю, там, режиссер о том, как ему в этих вот рамках культурной быть, что снимать, что не снимать, а может быть, делать так, как и раньше, вот, то вот этот вот культурный норматив школьника, он просто велит, что нужно делать. Ну, для начала, например, снять ограничительные рамки для просмотра. Ну, вот, 6 лет, 12, 6, то, что раньше было до 16 лет всегда, у нас за границах это тоже бывает, особенно раньше было. Ну, и, так сказать, школьник с современным родителем бодро идет на фильм до 18 лет или смотрит его по телевизору. Ну, вот и все. Ну, а дальше все это совмещается с другими законами, пусть там не посмотрит, придут и сделают не просто замечание, а еще фостерную семью дадут согласно вот этому закону о насилии. Ну а как же насилие над школьником? То ему же можно смотреть что угодно. Вот он и смотрит. Но это только запевка. Я к чему? Что рассказать об этом, но уже в частности важной, могут наши опытные консультанты. Ну, вот таким является, мы всегда приглашаем. И недавно передача была у нас Людмила Аркадьевна Рябиченко. Добрый вечер, Людмила.
Добрый вечер.
Да. Ну, для тех, кто днем будет слушать, то вообще здравствуйте. Вот. Она все про это хорошо знает. Мало того, ее организация «Семья, любовь и Отечество», которой она руководит, она же организовывала тоже вот в недавнем совсем прошлом слушание, общественное собрание такого Координационного совета активных людей. Среди них и деятели культуры, и воспитатели были по поводу вот этого вот нормативного документа. Я там был. Поэтому сразу сказал, Меркель, приходите и все расскажите. Почему? Потому что вы слышали передачу с ней, она вызвала большой интерес о десакрализации детства. Ну, лишение детства святости. В том числе сексуализации, предположим. Других пунктов. Мы об этом говорили уже. Как всегда, времени не хватило. А тут еще... И вот этот вот, давайте запомним, культурный норматив школьник. Вот он культурный, нормативный документ. Пока он разрабатывается очень быстро. Поэтому мы должны понять, знать и реагировать. Мы хотели, конечно, в частности поговорить о воспитании. Но сначала все-таки, Людмила Аркадьевна, все-таки об этом документе. И вот что за норматив-то у нас такой страшненький. Там ведь не только снятие вот этих запретительных титров, ну, установок.
Да, там все будет, да.
Там все, вот что там, все-то будет.
Ну, спасибо большое за эту тему, потому что общество о ней узнало в самом документе о принятии. Но было шокировано тем, что к нему прикладывался, к этому культурному нормативу, список музыки, там, произведений музыкальных и фильмов, которые в обязательном порядке должны школьники просмотреть. Там была «Нирвана», там был «Шнур», этот, группа «Ленинград» с матерными песнями.
Обязательно?
Да, в обязательном порядке.
Вы слышите,
да,
братья?
Да.
В обязательном порядке.
И был скандал, 3 дня он бушевал в средствах массовой информации, в социальных сетях, но потом... Раз, и все улеглось. Но это свойство нашего времени, да, мы дольше не держим внимания, в том числе и в информационном поле. И авторы этого проекта, они тоже подкорректировали его, они убрали эти списки со своего сайта. Вы можете на него зайти, он называется «Роскультурпроект».
Еще раз подробнее, кто-то захочет посмотреть.
«Роскультурпроект». И там этот культурный норматив школьника, сам по себе документ, размещен, методические рекомендации, так называемые, по его применению. Я хочу немножко дополнить то, что сказал Валентин Владимирович по поводу еще разрабатывать или не разрабатывать. Он, да, он еще дорабатывается, но он уже принят в качестве пилотного проекта, реализуется в 11 регионах. Авторы, к сожалению, нам не говорят, в каких регионах. Ну, что такое пилотный проект? Это нигде не узаконено, но мы пробуем на ваших детях. В чем выражается суть этого культурного норматива школьника, этого проекта? Это нечто сродни ГТО, только культурному. На бронзовый, серебряный, золотой значок нужно набрать какие-то типа там баллов по поводу просмотров, прослушиваний, посещений и так далее. Но сам по себе документ очень незрелый, некачественный и безграмотный. И методически безграмотный, и грамматически безграмотный. И можно над этим посмеяться, наверное, но опасность-то заключается в другом. Авторы прекрасно знают, что они делают. Они не тратят силы на вот эту вот грамотность, на выравнивание этого документа, на прописывание, потому что назначение этого документа – это быть оболочечным документом, это быть тем обрамлением, в которое будут заведены те ценности, которые изначально те самые заказчики этого проекта, этого документа, туда хотели заложить. И вот тут вот как раз я вас поддерживаю, Антон Владимирович, в том плане, что ни родители, ни школа и ни общество не будут иметь возможность понимать, что туда заводится в каждом конкретном случае, что нашим детям передается и с какими ценностными установками они из этого проекта выйдут. И там есть три модуля. Первый – это культпоход. Это для всех обязательный, ну, это классные руководители сейчас проводят. Там это будет уже иметь статус первого модуля культурного норматива школьника. Ну, авторы мудро сделали, потому что это все и так проводят, поэтому как бы запускается, да? Не надо особых усилий для этого делать. Ну, конечно, классные руководители получают новую отчетность. Они тут наши союзники, наверное, чтобы они выступали против. Они задыхаются под отчетностью педагоги, под этим грузом огромным. Воспитывать некогда. А вот второй, там уже культурный клуб так называемый, там уже школьник может выбирать самые различные площадки, на которых, которые он может посещать в этом культурном поле и участвовать в каких-то акциях. Вот там вот самый интересный вопрос. Флешмобы, боди-арт. А боди-арт – это роспись по голому телу, напоминаю вам, друзья.
Мальчик и девочки, например.
Да, да. Понимаете? И вот это все. За это он будет там. Или селфи на фоне музейного экспоната. И за это, и потом размещение с хэштегом там «селфи в музее». И за это он будет получать баллы, которые будут накапливаться у него. И в его культурном дневнике, электронном, опять новый уже получается, новый электронный документ, все в наши файлы. И затем он будет получать некие бонусы в своей, тоже в своем, наверное, файле личностном, которым нас подведут, я думаю, за эти годы. И как сказано авторами, это будет способствовать его социальному лифту. Но это, конечно, полная утопия, потому что социальные лифты – это то, что у нас уже отсутствует как таковое, это нулевое понятие, которое ни о чем не говорит. У нас сейчас этого нет. Но важность в том, что контролировать наполнение этого документа никто не будет. Каждый участник этого проекта, то есть организатор, там, конкретный муниципалитет будет наполнять своим содержанием. И я тут хочу обратить ваше внимание на то, что когда мы уповаем на систему образования, на нашу российскую систему образования, мы все время думаем, что у нас есть единая система, которая следит за порядком, которая следит за безопасностью наших детей и за содержанием того, что им дают. Хочу вас огорчить. Министерство образования Российской Федерации подчиняется всего 3 школы в Российской Федерации.
Сильно.
А все остальные подчиняются муниципалитетам. Причем из 3 школ одна находится в Узбекистане. Русская школа в Узбекистане. Вот, все, больше министерство, Минпрос, Минпросвещение не подчиняется ни одна школа, вот кроме 2 в России. И то одна там какая-то показательная, лицей там показательный. Вот, с углубленным, по-моему, изучением английского языка. Все. И когда мы думаем, что кто-то проследит за порядком, нужно смотреть реальности в глаза. За порядком будет следить чиновник в конкретном муниципалитете, который руководит конкретным департаментом образования, который часто не имеет образования в сфере педагогики, а часто имеет образование в сфере экономики. Так и ставили руководители во всю перестройку. Это обязательно экономист, который руководит. Да? И что там предлагаться будет? Что будет вкладываться? Как правило, как нам показывает уже печальный опыт, вкладываться будет то, что предлагает туда вложить тот человек, который поставил конкретного руководителя департамента на эту должность. Ну, тут мы же понимаем, что поле для различного рода изменений огромное. И почему мы так обеспокоены этим процессом? Потому что общество незаслуженно относится, и неоправданно, вернее, относится к сфере культуры, как к сфере безопасной, к сфере, где можно свободно расслабляться, отдыхать, получать удовольствие, как-то себя возвышать. Опыт и анализ того, что сейчас происходит в этой сфере, показывает, что это стратегическая сфера, которая в первую очередь формирует национальное самосознание, национальную идентичность, собирает нацию и пока еще осуществляет со знаком плюс или минус вот эту межпоколенческую трансляцию ценностных установок. Вот, а ценностные установки уже это не то, что очень хорошо, это ценности тех людей, которые передают их. И если их передают люди с отрицательными ценностными установками, либеральными, оправдывающими извращение, например, то мы будем с вами иметь вот в этом проекте трансляцию этих ценностей, формирование новых ценностных установок у детей и в итоге получение поколения с извращенным представлением о мире, о человеке, о государстве, о нации.
И о семье, конечно.
Ну, о семье это в первую очередь. Я думаю, что мы должны относиться к этому документу как к антисемейному в первую очередь. Потому что здесь появляется новый субъект воспитательного воздействия. Вот здесь, в этом проекте появляется новый субъект воспитательного воздействия, о котором нас не спрашивали, хотим мы или нет. Родители традиционно думают, что они воспитывают ребенка. Мы знаем, что сейчас есть конкурент мощнейший, это интернет, социальные сети. Школа в меньшей степени воспитывает, чем нам бы хотелось. Да? Мы бы хотели, чтобы она передавала правильные ценности. А появляется вот этот проект, который подспудно, завуалированно будет мощно, потому что вне критики это культура, и там ребенок не будет критичность включать. Ему на таком языке это расскажут, что он даже не сможет осознать, что ему что-то внушили. Ему в такую упаковку это упакуют, что он это усвоит, это ляжет на подсознание, и он придет с этим уже в дом, в семью.
И во взрослую жизнь.
И во взрослую жизнь, да.
Да, в эфире, видите, как, дорогие братья и сестры, и бодро займется боди-артом в младших классах, на уроках рисования. А, предположим, это будет уже вообще, наверное, нормой, если мы дадим. Поэтому напоминаю, что в эфире вы сейчас слушаете разными способами передачу, идущую по каналу, по радиостанции «Радонеж. Любовь и верность». Передача о семье. У микрофона Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». У нас в студии сегодня наш эксперт, известный многим из вас, Людмила Аркадьевна Рябиченко. Она же и психолог, публицист, руководитель движения «Семья, любовь, отечество». Ну вот мы опять про ряд грядущих, не дай бог, законов, о законе о насилии в семье, упомянули закон новый вообще о культуре, он следом идет. И вот тут между ними уже оказывается, я вот начал передачу с того, что он грядет, а оказывается уже в 11 регионах уже пригрел, вот культурный норматив школьника, как школьника воспитывать, слушать, например, группу «Ленинград». Ну, это, к примеру, там много всего достаточно интересного. Вот. Но, Людмила Аркадьевна, ну, мы с вами в одной из передач говорили, начали мы все с тех же законов, в основном о насилии в семье, и о том, как это сказывается в принципе на воспитании детей, что нас волнует, на будущую семью, которая сейчас некрепкая. И мы с вами, в частности, стали говорить о том, что происходит с детьми, что делать нам, родителям, в широком смысле слова, родители, бабушки, дедушки, это тут уже полная, неполная семья, вот дети. И говорили о многом, в частности, вообще это называлась у нас тема, и сегодня тоже хотелось бы услышать, десакрализация детства, сакральный, значит, святой, ну, то есть лишение детства святости. Вот не ребенок перед нами, а нынешний такой участник группировки «Ленинград» в результате становится. Как этому нам противостоять? Какие тут вызовы, как сейчас говорят? Какие искушения? Что навяжет школа, товарищи? родительный товарищ. Что, в принципе, происходит сначала? Ну, вот эта самая там сексуализация, о которой мы говорили, конкурсы красоты, где фигурируют уже не маленькие взрослые дети. Не путать со старинным еще советских времен конкурсом «Утренняя звезда». Это одно. Все равно подмену предлагают. Вы знаете, детям надо там выступить. Вы знаете, вот есть соревнования. Это не то. Они были, есть везде. Это другие соревнования, другие конкурсы. Это не конкурс детской красоты. Вот так скажем. Об этом мы говорили. Какие еще у нас, вот мы, вы называли и называете в своих выступлениях везде, вот, например, такая тема, как, мы тоже должны ее обсудить, капитализация детства, вот, что, замена смыслов, что имеется в виду, да, объектность ребенка, монетизация, ну, монетизация, понятно, там, наверное, все-таки приучают его там быть капиталистом, что ли, сразу, а некоторые скажут, а это и хорошо, он вступает в новую жизнь, вот, как нам быть-то вот с этой, например, с капитализация детства. Нам как вообще к этому относиться? Ведь предложат же или это предлагается уже?
Ну, вы знаете, мы сейчас стоим на пороге совершенно новых смыслов, которые исподволь незаметно воробьиными шажками входят в нашу жизнь, потому что капитализация детства – это превращение детства в объект рынка. Который при внесении правильных туда правильных средств или правильного внесения средств, он даст выгоду. И ребенок в том числе. Мы с вами в своей обычной жизни это видим, что сейчас ребенок стал не, скажем, итогом любви двух людей, закономерным, просто вот видимым проявлением счастья двух людей, которые встретили друг друга, двух половинок. А он стал уровнем, вернее, показателем уровня достатка, показателем уровня достижений. И свидетельство тому это вот эти вот дети у наших эстрадных и звезд и артистов престарелых, которые появляются у них там в 50-80 лет, да, там суррогатные дети, которые вдруг ни с того ни сё, там артисту 80 лет, у него одна дочка появилась, тут же вторая дочка. И вот посмотрите, это, и, ну, понятно, что это суррогатный ребенок, что это искусственное деторождение, даже оставляя за кадром вообще... проблемы с его идентичностью личной, да, психологической, это уже огромная проблема, о которой уже начинают все больше и больше говорить, потому что ребенок должен знать, кто он на духовном уровне понимает, что это не его, там, допустим, родитель, на духовном уровне понимает, что есть некто еще, кто его выносил, а эта связь вообще непрерываема в жизни, это духовная связь, и он понимает, что он вообще-то был продан. Он не знает этого, он может не узнать, но он будет все время... в ареале таких вот каких-то туманных, запутанных представлений о себе находиться всю жизнь, и это наложит отпечаток на его жизнь. Но давайте вернемся к родителям, которые 80 лет его производят на свет. Да? Мы не называем фамилии, но все прекрасно знают.
Показывают их часто вот у нас.
Да. Вот скажите, вообще для чего этот ребенок произведен на свет? Он именно произведен. Это не то, что вот мы так любили друг друга, и вот Бог там дал дитя, да. Мы знаем из библейских времен там эти сюжеты, да, для чего это давалось в такие годы. Но это совершенно другая история.
Да это вообще, конечно, да. Совершенно другая священная
совершенно,
история.
Совершенно, да, совершенно да. Другая история. И тогда для чего? А для того, чтобы показать, что я себе позволяю это, показать, что я могу... И что у меня это есть. Вот что происходит. Объектность ребенка происходит вот в этом. Я могу себе позволить ребенка, английскую школу для него, поездку там, на курорт для него, репетиторов, там, какой-то дорогой спорт, как у нас есть тоже жена фигуриста известного, которая лепит из пятилетнего ребенка там, какого-то премьера и радуется тому, что он привозит чемоданы, покупает какие-то очень дорогие, кучу нарядов в 5 лет для своей мамы. Вы понимаете? Вот суть, где меняются смыслы? Уходит из нашей жизни вот эта природосообразность. Для чего нам нужен ребенок, да? Ну, первое, это, конечно, как я уже сказала, это итог любви. И в этом плане ничто заменить это не может. Никак. Никакие расчеты, никакие там искусственные технологии воспроизведения. Второе. Это, безусловно, гарантия нашей опекаемой старости. Да? Когда мы с вами много раз говорили об этом, что много детей – это гарантия того, что родители будут присмотрены в старости, да, и не нужен никакой пенсионный фонд. Это традиционно во всех, у всех народов это было всегда. Ну, раньше, до индустриализации это было так. И вот эта вот сложная ткань отношений внутри семьи, она как раз позволяла это все транслировать. Вы помните сказку еще, по-моему, Толстого из «Азбуки», когда родители присматривали бабушку и не кормили ее, потому что у нее там зубы выпали, и внук, сын их смотрел и говорил: вы когда станете стареньким, я вас тоже не буду кормить, не буду вам там жевать, потому что зубов не было. Вот. Это вот та самая трансляция, когда показывают, как относиться к старости, как относиться к родителям, когда это все в рамках заповеди, в рамках наших ценностей происходит. Вот смотрите, в чем меняются смыслы. Мы совершенно отрицаем при этом и природосообразность, чтобы было все как положено для развития рода человеческого. А все, что положено для развития рода человеческого, у нас прописано давно, да, и мы ничего не будем придумывать. Для этого у нас есть там даже те же самые 10 заповедей, где все мычки поставлены, где можно ходить, а где опасно. И у нас есть, даже если вы человек нерелигиозный, у вас есть нравственные ориентиры, что достойно, что недостойно. Здесь происходит подмена смысла в том, что ребенок монетизируется в том плане, что он начинает стоить денег. Не денег, которые нужны для его воспитания, для его, чтобы обучить, чтобы накормить. Монетизация детства происходит, вернее, не детства, даже, а ребенка, происходит совершенно на других основаниях. Ребенок получает стоимость просто как товар. И мы еще стесняемся об этом говорить. Но производство суррогатного ребенка, именно мы говорим о производстве, мы не можем сейчас сказать о тайне рождения, да, это производство, потому что для этого применяются технологии, там в чашке Петри смешиваются клетки, что-то из них замораживается, уже готовые оплодотворенные клетки, то есть готовые люди, какие-то из них потом
убиваются,
они бракованные, да, это может быть будет ребенок физически больной, но он, может быть, будет гениальный, да, он убивается просто, в канализацию это выливается просто очень непринужденно. Кто-то замораживается, то есть мы говорим о детях, которые одни убиваются, другие замораживаются, а третьим дается право родиться. И целесообразность этих действий определяется только их стоимостью. Вот сколько стоит этот ребенок, сколько стоит тот ребенок? Мы с вами же говорили о ярмарке суррогатных матерей и рожденных детей, да, в Брюсселе, да? Это явление, которое вот, ну, просто вот полностью показывает глубину вот падения цивилизации, когда ребенок абсолютно в зависимости от дохода родителей получает, ну, производство будущего ребенка получает определенную стоимость. Вы можете за 100 тысяч долларов купить ребенка, можете за 50 тысяч, можете за там, 300 тысяч долларов купить себе ребенка. При этом общество как-то договорилось стыдливо обозначить это другими словами. Там суррогатное материнство, там суррогатная мать, там ЭКО, это вообще даже как с другой планеты, экстракорпоральное оплодотворение. Если бы мы начинали говорить другими словами, называли бы правильными словами, то ну, грех бы был очевиден абсолютно. А так мы говорим себе, что это просто технология, и это возможность дать счастье семьям, у которых нет детей.
Да, ну это да, это такой, так сказать, прием лукавого один и тот же. Он не зовет людей или человека прямо прыгнуть в пропасть, а обещает мир хижинам, войну дворцам, борьбу с курением и так далее. Что-нибудь обязательно, на первый взгляд, для человека неискушенного или групп людей, благостное. Ну вот, там, насилие в семье, нехорошо, когда бьют друг друга в семье. А кто же говорит, что хорошо, да? Вот, нехорошо курить, правильно, нехорошо. Вот. Давайте мы всех выгоним на улицу и заменим курение легкими наркотиками потом. Ну и так далее. Ряд можно продолжить. Но родители должны быть счастливы. Ну а что же вот вы говорите здесь? Какие-то старые артисты, им 90 лет. Правда, непонятно, когда они будут воспитывать детей и внуков. Вопрос. Ну ничего, да, да. Это что ж. Зато у них дети все веселятся, кругом идут ток-шоу. Ну вот сейчас вопрос все-таки задам, касающийся нас лично-то. Есть еще вопросы по этому поводу? Напомню просто нашим радиослушателям, что в эфире сейчас, кстати сказать, и в Ютубе, в прямом эфире сейчас, передача идет не только по различным волнам и интернету, но она идет и видео прямо вот сейчас, транслируется, и потом будет пребывать в Ютубе, специально делаю это объявление. Ну вот, передача сегодня у нас, вы понимаете, а как бы вот возможном воплощении в жизнь для нас, с вами православных людей, возможных вот этих страшных и веяний, и законов о культуре, который грядет, и культуры, и нормативы школьника. На вопросы мои, пока мои, сейчас я объявлю телефон, отвечает я, это Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», и сайты, где все это тоже будет транслироваться потом. Людмила Аркадьевна Рябиченко, руководитель движения «Семья, любовь, отечество». Она же психолог, она человек, кто разбирается в этих вопросах очень, как вы понимаете. Она автор многих передач, статей по этому поводу. Ну и даже различных собраний общественности, носящих, так сказать, не просто научный, но очень практический характер. Выработка документов и так далее. Поэтому она все знает. Ну, с ней беседую я, Лебедев, я уже говорю. И мы сегодня об этом, в общем, страшном говорим. Но уже не первый раз. Почему не первый раз? Потому что время наступило такое, сейчас осень 19-го года, переломное. Вот наша Дума дорогая, вот все время вокруг нее ходят какие-то люди, которые пытаются разные законы, ну и министерство тоже соответствующее этим грешат, навязать нам. Мы стоим против. Но надо понимать, почему. Скажу вам, что и православные некоторые люди не понимают, включая священнослужителей. Например, чистосердечно, почему плохая ювенальная юстиция, вдруг спрашивают, а вот есть насилие в семье и так далее. Вот не понимают, примерно как они понимали в свое время перед революцией относительно мира хижинам и войны дворцам. Ну, нехорошо же бить жену, нехорошо. Людмила Аркадьевна, у нас телефон прямого эфира 8-495-959, он всегда один и тот же, слышен он во Франции на Дальнем Востоке, 959-5939, вернее, работает, 959-5939. Нам, в частности-то, ну, мы православные люди, суррогатных матерей у нас немного, вот, у настоящих православных людей, не тех, кто изображает, да, то есть артистов престарелых, у нас все называются, если надо, православными, если нужно, назовутся и неправославными. Ну, вот, вот вы говорите, что такой замен смыслов, например. Нам что делать бабушкам, дедушкам и родителям? Как стоять-то? В частности, не письма президенту писать. Это мы понимаем, очень хорошо писали в 17-м году. Шлепки отменили. И будем, братья и сестры. Нам, как воспитателям-то. Ну, бог с ним, суррогатной матери. А вот... вот...
Ну, давайте, давайте. Да, вот, давайте. Говорить о воспитании. Вот смотрите.
Да, да, да.
Замена смыслов-то она, давайте проще на земле, проще, да, вот, проще. Что у нас происходит? Вот я вам привожу простой пример. Я иду по улице в своем дворе, и навстречу мне на самокатике едет малыш лет 30, ой, простите.
А сейчас и такие едут.
Такие тоже едут.
Лет 60 едут, с крашенными волосами в метро на самокате. Меня старушка чуть не наехала, только 80. 60 сейчас молодые люди.
Оговорка замечательная, да, она на самом деле очень правильная. Вот, лет 3-4 малыш едет мне навстречу, ну, может, 3,5 года на самокатике, мама идет по обочине, вернее, она идет по дороге даже вот там, ну, это двор, там машин нет, а он по тротуару мне навстречу. Я иду, разговариваю по телефону с коллегой, как раз с социологом, я почему обращаю ваше внимание, и, ну, мы как бы... миновали друг друга, я иду дальше, разговариваю, и вдруг, значит, получаю сзади удар такой, что я еле удерживаюсь на ногах. Вот этот малыш наезжает на меня со всего маха. То есть он делает разворот, разъезжает, поворачивает и едет на меня. И наезжает, вот как на предмет. Я не знаю, какая у него была цель, я поворачиваюсь, от испуган, просто вот выкрикиваю, ты что делаешь? Мама стоит на проезжей части, молча смотрит. И я понимаю, что, конечно, что с ребенка спрашивают, он молчит, но смотрит на меня отстраненно абсолютно. Он смотрит очень холодно и жестко. Это маленький ребенок, который по определению еще взрослых очень всех должен уважать. Да? И для них, для него все взрослые – это учители, учителя и проводники в этом мире. И я говорю: мама, вы почему за ребенком не следите? Она говорит: я слежу, это вы по телефону разговариваете. Я говорю: и я что, задом наехала на вашего велосипедиста? Почему ваш ребенок не уважает людей? На что мама там что-то еще на меня стала кричать, схватила ребенка и пошла. Коллега мне по телефону, который все слышал в то время, говорит: и что, она на вас еще же и наехала? Я говорю: да. И получается, эта ситуация, которая, она, почему я привожу пример, она, ну, иллюстративна очень. Мы сейчас с вами, имеем совершенно ужасную тенденцию необъяснимого, но с позиции целесообразности, природосообразности, но вполне понятного по механизму внушения обществу явления, которое, ну, скажем, саркастически в социальных сетях объявили такое название «Я же мать». И мама этого, да, вот, кстати, она говорит: это же ребенок, да, это же ребенок. И вот эти «это же дети» и «я же мать» – это то явление, когда родители перестают регулировать жизнь детей, отвечать за их духовное развитие, в той мере, какой они обязаны каждую секунду отвечать, когда они растят, не воспитывают своего ребенка в духе абсолютного попустительства и безответственности за его перспективу, за его будущую жизнь.
Сейчас мы спросим вас, почему, собственно, чем это внутри продиктовано. Ну вот пока у нас звонок. Да, говорите, пожалуйста.
Да, это меня уже слушают.
Да, это вам, да, да, да.
Вот, я хотела, здравствуйте, сказать, здравствуйте, что слушала передачу, смотрела, даже еще телевизор у меня тогда был, смотрела передачу, когда выступала молодая девушка. Был круглый стол, задавали вопросы, и она объясняла про себя, что она так называемая ребенок из пробирки. И вот вы, говорит, сейчас вот о чем-то говорите, любовь, какие-то чувства. У меня абсолютно никаких этих чувств нет. Понимаете, у нее же получается, как, я не знаю, может, и души нет, но лицо было просто маска, практически нету таких человеческих эмоций, понимаете, больше на робота человек похож. Остальное все как человек, вот разговаривает, все. Вот вы можете как-то прокомментировать вот это? Не приходилось сталкиваться с такими уже взрослыми, или они же все-таки у нас давно уже могут быть такие дети?
Да, уже
вот,
давно.
Все,
да.
У меня вопросов больше нет.
Спасибо. Да. Ну, спасибо большое. Вернемся, а потом продолжим.
Да, да, значит, я хочу сказать, что у нас с 86-го года начались вот эти, первый ребенок из пробирки появился. И мы с вами скажем, что тогда это преподносилось под соусом такой жертвенности, когда сделали это ЭКО, и мама выступила суррогатной, бабушка выступила суррогатной матерью для своей дочери, у которой не было детородного органа.
У кого не было детородного?
У дочери, которая хотела стать мамой. Для нее вырастила ребенка бабушка, ну там, понимаете, в духовном смысле это вообще полный инцест получился, да, потому что она вынашивала клетки своего зятя. И как это может быть?
Ну, вот то, о чем мы говорим, да, о чем сказано в основах социальной концепции, что да, это грех и что это нельзя. Это,
ну, инцест – это кровосмешение. Это во всех культурах строго запрещено, во всех народностях, как путь к саморазрушению нации, это она обязательно закончит свое существование. Что касается эмоциональных нарушений, когда начинались первые опыты с суррогатным материнством и с детьми из пробирки, тогда ученые еще открыто писали, бизнес еще так сильно не контролировал все, что публикуется по этому поводу, потому что он еще не развился до таких акульих размеров. Сейчас это такая криминализованная очень мощная сфера, и поэтому вы очень мало увидите таких материалов. Но тогда об этом писали, что у этих так называемых замороженных детей, так они назывались, из пробирки, да, потому что эти клетки морозятся и так далее, это был такой термин, что у них, может быть, при хорошем физическом развитии, которое контролируется, да, при отборе этих клеток замороженных, его можно просмотреть, все остальное вы не увидите, ни духовное, ни интеллектуальное развитие вы в пробирке не увидите. Так вот у этих детей к 7 годам начинаются стойкие эмоциональные нарушения. Вот то, о чем сейчас сказал ваш слушатель.
Да, говорил наш радиослушатель. Смотри, как да, интересно, да, вы угадали. Вы сейчас слушаете. Вот нет лицо, как будто маска. А вот еще да, слушатели нам звонят. Пожалуйста.
Добрый день. Спасибо вам да, большое за передачу и низкий поклон. Я и мои приятельницы, мы смотрели на вашем сайте и не знаем, какой текст телеграммы, непонятно. Скажите нам, пожалуйста, подскажите, какой дать текст телеграммы на имя Путина или в Думу. Будьте так любезны. Вот последнее вы вели передачу, сказали, но мы не смогли сформулировать.
Ну, спасибо. Сейчас, уважаемые слушательницы, спасибо вам огромное за вашу активность. Я думаю, она должна быть примером для всех остальных слушателей. Мы просим вас, сейчас страшная опасность, и по всем сведениям будут сразу в трех чтениях принимать закон о семейно-бытовом насилии.
Да, вот о нем говорили тогда.
И тогда мы вас очень просим, просто сейчас всем посылать и заваливать телеграммами президента, где вы просто пишите: «Я против закона о семейно-бытовом насилии, который нарушает национальную безопасность».
Потому что речь идет, правильно, это конец.
Да.
На самом деле не о пресечении домашнего насилия,
да, а разрушение семьи.
Разрушение семьи и традиционного воспитания.
Да.
И является чем, так сказать, да, чем национальной безопасности.
Это угроза национальной безопасности.
Вот и все, коротко.
Это просто угроза, такой-то, реальная, настоящая такой-то, угроза.
Такой-то, такой-то, такой-то. Еще один звонок, Леонид. Да, пожалуйста, говорите.
Говорите, пожалуйста.
Говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый
вечер. Надежда. Мне кажется, что... Алло.
Да, мы слушаем вас.
Мне кажется, что мы живем в то время катастрофического отсутствия любви. Mm-hmm. Просто патологического. Я наблюдала дважды. Просто в следующие разы я уже даже не смотрела. В одном случае на грудного ребенка мама кричала: «Закрой рот, я тебе сказала, что ребенок грудной». А в том случае она трясла так, что я не выдержала, подошла и спросила: «Вы сами-то могли бы так уснуть при такой тряске?» Mm-hmm. Понимаете, поэтому, мне кажется, этих родителей надо просто самих воспитывать. Я не знаю, откуда это ноги от этого растут, но просто все приняло какую-то чисто формальную, схематичную форму. То есть отсутствие... абсолютная пошлость процветает, извините.
Да, спасибо.
Спасибо большое за верное замечание. Я хочу сказать, вот была оговорка, на которой мы все рассмеялись в студии, когда я сказала про детей 30 лет на самокате.
Угу.
Это вот следствие инфантильности, да, нынешних родителей, которые действительно вне любви сами выросли и растут, и растят вне любви детей. А если мы с вами глубже посмотрим, Бог есть любовь, да? Это все бездуховность. Когда ты находишься в поле, не в поле веры, да, не в поле ценностей духовных, то все можно. Если Бога нет, то все можно, да, сказал Достоевский. И вот тогда у нас получается, когда я сама вижу, как трясут этих детей, когда матерятся на них. Ну, это же, это внешне, это всем понятно, что вот это плохо. Но когда ребенка держат в коляске и ставят ему айфон с мультиком, ему там 7 месяцев, 8 месяцев, год, да, и он сидит, он еще не разговаривает, он еле сидит, его еще только, ему сидеть мало, много нельзя. А ему ставят, и мама чем-то там занимается, с подружкой разговаривает на улице, вы видите, да, ему поставили, воткнули в этот, в коляску, он сидит там, смотрит. Мама уже заменила себя этим агрегатом, да, этим гаджетом так называемым. Слово тоже очень правильное для...
Слово этого, нехорошее.
Да, гаджеты, да, ну, то есть если мы разобьем это слово. Вот оно, как вы лодку назовете, так она и поплывет, да.
Да.
Поэтому, когда вы себя заменяете этим прибором, да, вы должны понимать, что он теперь, это импринтинг, он запечатлевается в сознании как главный детоводитель для вашего ребенка. Вы не вернете ребенка в орбиту своего собственного воспитания. Он будет идти за этим гаджетом по жизни. Он будет в социальных сетях, там будет его родина, отечество, любовь, там вера и надежда. Все со знаком минус в кавычках. То есть там все будет подмены, там все будет эрзац, но там все будет то, что... не имеет сакральности. Вот то, что будет с, ну,
то
скажем...
То есть самой десакрализации детства, о которой,
да,
мы говорим.
Да, то есть есть видимые проявления, а есть невидимые. А вот когда... Я все время призываю в наших встречах к осознанности нашей жизни. Вот когда мы делаем как все, да, потому что так сейчас модно. Я у бабушки спрашиваю, в самолете рядом летят, внучку везут первый раз, ей 8 месяцев. Она говорит, ой, я не знаю, переживаю первый полет. Вот, мы взяли любимое одеялко ее, чтобы она вдруг что не заплакала. Думаю, какая мудрая бабушка. Я прям умилилась, чуть не расплакалась. Хотела ей прям тут комплиментов наговорить. Вдруг смотрю, а они включают планшет и ставят мультик. Я говорю, а это зачем? Там мультик, причем американский, без звука, а там какие-то пятна, цветные пятна бегают, и под ритм «умца-умца» что-то там выкрикивают на английском языке. Ребенку 8 месяцев. Я спросила, сколько девочки. Я говорю, вы это зачем? Она говорит, ну это так все же делают. Нам сказали так взять с собой, сделать. Я говорю, а вы дома так делаете? Не, а вот сказали. И вот дочка вот знает, что вот так надо делать. Включайте голову, как говорится. Включайте смысл. Понимаете, вы бы хотели, чтобы вас, вот, скажем, вам ни книжку показывали, ни зайчика, ни разговаривали, смотри самолетик, смотри вот тут вот полочка, смотри вот тут вот, а вот гляди, вот игрушечка любимая твоя, а вот, а как игрушка говорит, а как... Ребенок на это замечательно откликается. Нет, вы просто ставите ему экран, включаете умца-умца эти цветные пятна, с английским языком причем, и потом вы думаете, а почему, когда ребенок вырос, он такой чужой, он вообще не мой? Так он не только не ваш, он еще и не нашего народа теперь, этот ребенок. Не забывайте, когда вы ему включаете английский язык почти с рождения, вам кажется, что вы ему открываете ворота в мир. Да, вы ему открываете ворота в тот путь, где нет обратной дороги. Когда другой язык, чужой язык, это язык кодирования. Вы передаете управление этим ребенком другой нации, другому языку. Это очень важно. Не торопитесь, учите его английскому языку чуть ли там с пеленок и с рождения. Это очень опасно. И не торопитесь передавать функцию воспитания, ту, которая ваша. Это сейчас ваше самое большое богатство, ваше право и ваше богатство. Вы сейчас можете вырастить себе друга, счастье, да, в жизни, ваше будущее, вашу почтенную старость. А можете вырастить преступника, убийцу, чужого человека, неуправляемого человека, расторможенного человека. Если вы передадите, вам сейчас удобно, вы сейчас с подружкой пойдете кофе пить, а ребенку воткнете этот айфон. Вот, вот тут вот это надо видеть, это надо понимать. А бабушки, которые это видят, не надо стесняться, что все сейчас по-другому живут. Вы должны сейчас ощущать, если вы правильно понимаете нас, бойцами этого фронта. Вы сейчас сражаетесь за будущего вашего внука. Вы сейчас сражаетесь за то, чтобы он остался человеком, чтобы он остался в нашей традиции, чтобы он продолжил наше дело, чтобы он продолжил нацию вообще, чтобы он был тем человеком, который уверенно шагнет в будущее.
Да. Это ваша борьба за Россию. Ибо Россия держится на бабушках. Мы об этом не раз говорили. Это истина. Ну, вот у нас передача «Любовь и верность». Консультант, хотел сказать, в гостях, но это даже не так. Людмила Аркадьевна Ребеченко, вот, не первый раз уже рассказывает нам о вот вызовах, как говорят, искушениях нынешнего времени, страшные законы на нас движутся. С ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала и сайта «Православная беседа». Вы слушаете прямой эфир радиостанции «Радонеж», потом будут повторы. Смотрите это по Ютубу и будете смотреть, надо искать. Ну, телефон прямого эфира у нас многим известен, и в России, и за границей. 8495-959-5939. 959-5939. Ну вот, только хотел продолжить беседу о том, что есть «я мать».
Я же мать, да,
о недирективности, доходящей до безобразия. Вот, мы об этом уже говорили. И мне кажется, что это одна сторона, две стороны одной медали, и одновременно орущих, кричащих, на каких-то не понимающих ничего детей. Вот. Ну, как вот раздается еще один звонок, активные люди не могут просто так слушать нашу передачу. Вот, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, ведущий Людмила Аркадьевна. Людмила Аркадьевна, Николай Семенович, Москва. Большая благодарность вам, конечно, за многолетнюю мужественную борьбу на вашем фронте. Всегда вас слушаю, стараюсь передать как бы информацию, если есть возможность. Вот, и такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот, ну, вы же имеете опыт работы с этими нашими ведущими институтами, начиная от Госдумы, администрации президента. Вот у нас проблема, вот всех славянский центр вроде бы как бы отобрали за долги. вот, и тоже стараемся писать, но вот что более эффективно доходит, вот как им отправлять, заказным письмом, телеграммой, что более работает, или они, ну, чтобы не выбрасывали все в мусорную корзину сразу, как?
Спасибо.
Спасибо большое. Я вам сразу скажу. Значит, направляйте индивидуальные телеграммы, индивидуальные, в большом количестве на имя президента. И, знаете, есть, ну, конечно, это парадоксальная ситуация, но чиновники меряют обращения линейкой. Они выкладывают их в стопку и потом меряют линейкой. Там больше 8 сантиметров, это нужно уже реагировать. Понимаете, это... Это реалии нашей жизни, я ничего не могу про это сказать больше, потому что они же... Ну, чиновник, он настроен на то, чтобы как можно меньше телодвижения делать. Поэтому он даже без убеждения это делает. Вот просто, даже если он не идейный, а вот ну, просто он работает. Чиновник, да, он работник. Да, он старается избежать вот этих действий. Ну, недостаточно обращений, повод не требует такого оперативного вмешательства и доклада. Поэтому вот я думаю, что вот это... И что касается, я вернусь тогда к призыву выступать против закона о семейно-бытовом насилии. Я вас еще призываю не только президенту писать, но и уполномоченному правам ребенка Ане Кузнецовой при президенте. Обязательно, потому что сейчас есть возможность на это реагировать через нее. И если будет много обращений, она тоже будет об этом говорить, как раз вот апеллируя к тому, что общество требует. Потому что, вы понимаете, у чиновников тоже очень, даже высокого уровня, очень много ограничений в том числе. Они не так вольны в своих действиях, как нам бы хотелось.
И как нам кажется.
Да. Поэтому здесь только от нашей активности все зависит. Я хочу вам сказать, что мы с вами... будем иметь то общество, которое мы заслужим, как во всем, да? То есть мы имеем тех правителей, которые заслужим, мы имеем ту жизнь, которую заслужим, мы имеем те законы, которые заслуживаем. Поэтому если мы будем равнодушными, мы все это получим. Вот сейчас угроза такая страшная, закон о семейно-бытовом насилии, он переводит все отношения в семье в разряд насилия разного вида, экономическое, психологическое, сексуальное, физическое, эмоциональное. И даже религиозное, если вы поведете ребенка в храм и будете оставлять поститься, это будет насилие.
Психологическое.
Религиозное это уже.
А там есть религиозное?
А вот было предложение, кстати, от одного из священнослужителей почему-то, к сожалению. Вот. И я думаю, что это можно... Вообще виды могут быть какие угодно. Если мы говорим, что отношения в семье – это один из видов насилия, то потом можно градации делать какие угодно. Поэтому это нужно понимать. Это не касается... алкоголиков, которые бьют жен. Этот закон о том, как разобщить ребенка с семьей, как родителей сделать преступниками, как перевести их в разряд людей, которым не разрешается видеться с ребенком, а там есть охранный ордер такой, такая процедура. И это о том, как в России не должно уже больше быть семьи. Поэтому так международное сообщество настаивает на принятии этого закона.
Да, именно настаивает, потому что в завершении скажу, что этого почти требует Европейский суд по правам человека.
Абсолютно, да.
Вот какое ему дело, именно суду почему-то, до этого закона, не ясно. Но нам с вами, поскольку, так сказать... православный человек, он все-таки обладает даром развлечения духов. Понятно, зачем это нужно международным глобальным структурам. Итак, в эфире заканчивается, не все до конца мы обсудили, заканчивается передача «Любовь и верность». Про дистанцию «Радонеж» идет она по вторникам в 7 часов вечера, транслируется и по Ютубу. Вот, и надо и смотреть, и слушать, есть и повтор. Была у нас сегодня в гостях эксперт Людмила Аркадьевна Рябаченко. С ней беседовал я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы» и сайта. Там тоже будет, надо сказать, тот же YouTube со временем, с небольшим. Давайте все, почему я несколько раз повторяю, не просто смотреть. Вот видите, мои вопросы задают, ну, как и куда писать, как нам действовать, как быть. Мы... должны действовать. Мы понимаем, что семья – это наша последняя крепость. Многое с вами мы уже сдали, но это мы не сдадим. Спасибо, Людмила.
Спасибо вам.
До следующих встреч. Мир вам, братья и сестры, крепости духа. До свидания.
До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684,
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.